Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 9 апреля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас есть трансляция на нашем канале на YouTube. Вам надо зайти на YouTube, вбить «Говорит Москва», найти наш канал, на него подписаться и зайти на трансляцию программы «Отбой», поставить там лайк и в чат залететь, если вам интересно. Можете переписываться друг с другом, в эфир писать так же, как через Telegram. Я его периодически читаю. И трансляция есть еще в ВКонтакте и в Telegram-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Подписывайтесь на наш Telegram-канал тоже обязательно. Итак, для всех, кто в танке, предупреждаю, что у нас тут гроза намечается сейчас в городе, и она, судя по тому, что происходит за окном, либо уже пошла, либо она вот-вот пойдет, наверное, вот-вот, потому что я думаю, я ее замечу, судя по прогнозам. Что уникально, это полное отсутствие пробок вообще в городе. Я даже как-то заинтригован, почему. Может быть, народ в преддверии грозы решил пересесть с автомобиля на общественный транспорт. Ну, на данный момент 4 балла, и максимум будет 5 через час. Все, а потом уже к 8 вечера будет всего лишь 3 балла пробок. Антипаша пишет: отлично, я машину помыл. Ну вот, Антипаша, значит, вы виноваты в этом во всем. Из-за вас и будет у нас гроза. Спасибо, давайте все хором скажем Антипаше спасибо за грозу. Вот он виноват. Владимир Синси пишет, что дело в каникулах. А сейчас каникулы у детей, да? Ну, может быть, тогда в каникулах, не знаю. Получается, еще две таких грозы, и можно купаться. Почему купаться? Не понял. Если вам нужно разрешение купаться, я вам разрешаю. Если что, можете прямо сейчас идти купаться. Не знаю, где... Ну, бассейн, наверное. Пробок нет из-за каникул тоже, вот пишет Евгений Абрамс. А на юге Москвы солнце, пишет Евгений Драмер. Ну, подождите пока еще. Вот я вижу, что в Питере солнце, на удивление. Питер, конечно, город контрастов. На выходных там все в снегу было, а сейчас зеленушка да солнце. Ну, это удивительное место. Вот, Хисшадоу говорит, спасибо, Пашок. Да-да-да, все вот благодарим Антипашу за дождь. Итак, ладно, давайте, значит, посмотрим, что у нас есть по новостям. Мы сегодня так с вами будем ходить по внутренней нашей повесточке, потому что, честно говоря, на иностранном фронте ничего особо не происходило во всех смыслах. С вчерашнего дня никак ситуация не поменялась, никто не сделал никаких громких заявлений, редкий день. Давайте воспользуемся им по полной программе. Новость у нас такая, достаточно интересная, на мой взгляд. В России может появиться новое министерство. И это министерство будет называться Министерством по молодежной политике и воспитанию. Название серьезное. Мне больше всего нравится слово «воспитание». Значит, это, я цитирую сейчас издание «Ведомости», которые ссылаются аж на целых 4 источника, близких к администрации президента. Ну, так вот. По словам одного из этих источников, министерство может быть создано на базе Росмолодежи и в результате перехода к ней части функций Министерства просвещения. Идея возникла после того, как стало понятно, что нет единого органа, который отвечает за патриотическое воспитание, рассказал собеседник изданию «Ведомости». Он назвал такую инициативу разумной, тем более, что появляется отдельный нацпроект, связанный с детьми. Кроме того, вновь обсуждается вопрос объединения Министерства образования и науки и Минпросвещения. В то же время в пресс-службе Миноборнауки сообщили, что не располагают никакой информации на этот счет. А ваше мнение по этому поводу? Нужно ли нам министерство, еще раз, молодежной политики и воспитания? Что должно делать это министерство? За что оно должно отвечать? И самое интересное, образ министра молодежной политики и воспитания. Кто вот должен быть, какой человек должен быть министром молодежной политики и воспитания? Как вы себе его представляете? Может быть, у вас есть прям готовый кандидат? Ну вот Осипов предложил нам, например, Виталия Милонова. министра молодежной политики и воспитания. Вот почему бы нет? Вот Виталий Милонов будет у нас отвечать за молодежную политику. Как, это просто как вариант. Это еще раз, это интерпретация Осипова. А у вас может быть какое-то другое мнение на этот счет. 925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте. Алло. Так, машинка решила поглючить. Давайте мы ее сейчас обнулим полностью и подождем сейчас. Давайте, вроде еще раз на всякий случай я ее обнулю. И посмотрим. А, Бабаян, пора в министры, пишет Андрей ВМФ. Который? Тут целая россыпь. А, если вы скажете Роман Георгиевич, тут тоже есть варианты. Поэтому, ну, одному из них, конечно, подрасти надо будет пока. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, добрый вечер, вот теперь слышно.
Да,
здравствуйте. А, ну, я думаю, Ефремова зону отпустить и назначить его министром. В самый раз будет котельчики смешивать, тусы устраивать. Ну, зачем формализовать вот эту дикость? Какое министерство, какие у него функции, что оно будет делать, какие идеи генерить? Вот по мне, вот, это бессмысленная история, пятое колесо в телеге, которое будет занимать номенклатурные должности, получать пайки, там, ну, я не знаю, ну, зарплату, за что только непонятно.
А, ну, они должны будут заниматься всем, что связано с молодежью. Кто вот у нас сейчас, это, по-вашему, исполняет эти обязанности? Министерство образования?
Министерство образования, да. Понапихали же в школу, вот смотрите, там, и у нас всякие разные там о важном уроке, и патриотическое воспитание, и то, и все. А что ему еще добавим вот к этому всему?
Угу.
Как по мне, так это все названия, которые лишены наполнения, они бессмысленные, пустые и не несут никакой пользы для ни для общества, ни для молодежи самой.
Угу, понял. Ладно, ну мы можем придумать смыслы сейчас с вами, в принципе, этим и должны попробовать заняться. Но Министерство образования – это все-таки про образование. Молодежи – это же не только образование, правильно? Не только же учиться. Но еще и какие-то другие есть интересы, которые можно с помощью государства там направить в нужное русло у молодых людей. Добрый вечер, Гудошников. Вот предлагает Гудошников внести в министры молодежи. А, молодые они неопытные, надо Симака назначить. Он многодетный отец, командой разноцветный, хорошо руководит. И молодой, кстати говоря, посмотрите, Педро там что утворяет, да? То есть Симак в том числе может подойти, хорошо. Министром должен быть Шойгу, предполагает Евгений Драмер. Милонов, это будет смешно, но ненадолго, пишет Ньюэлл. Почему ненадолго? Что вас смущает? Можно Дженнифер Псаки позвать. Она ржачная, как минимум брифинги этого министерства будут иметь успех, предлагает Илья. Нет, Дженнифер Псаки — это не наш человек. Нам не надо, чтобы Дженнифер Псаки... Нам как раз нужно Министерство молодежи, чтобы такие, как Джен Псаки, не лезли в умы наших молодых людей. Молодежи эти скуфидонские министерства нафиг не нужны, предполагает Миш Николаев. Ну да, Министерство молодежи звучит, конечно, звучит слишком как-то сухо и вот не молодежно. Но если это будет Министерство, например, приколов и рофлов, ну там альтушек, и, ну в общем, вы поняли, да, направление мысли. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло. Добрый вечер, Евгений. Вы знаете, у меня один товарищ знакомый очень хорошую фразу сказал. Мы хотим в капиталистическом обществе, чтобы у людей было социалистическое сознание. Вы знаете, вот, как говорится, в Советском Союзе почему-то справлялось Министерство освещения, а здесь мы плодим, как говорится, структуры, дублирующие друг друга. Видно, у нас желание такое плодить чиновников такое большое. Неужели у нас других проблем нет?
Угу. Ну, то есть оставляем просто Министерство просвещения, и все.
Да. Ну, конечно.
Конечно. Ладно, хорошо. Но вообще скептицизм слушателей понятен, это отношение к министерствам. А я вот не понимаю, почему какой-то скептицизм по отношению к министерствам. Во-первых, министерства бывают разные. Во-вторых, есть более успешные, есть менее успешные. В принципе, все вместе, они достаточно неплохо справляются с тем, чтобы рулить страной. Особенно в наше кризисное время. Причем, почему здесь скепсис какой-то есть, мне, честно говоря, непонятно. Это как кто-то из депутатов сказал, что вот у нас слово «депутат», да и не только у нас, воспринимается как вот эти какие-то злючные, значит, ну, я думаю, что министров тоже можно отнести к этому высказыванию, злючные, значит, мужики в костюмах, которые только, значит, воруют деньги и все подряд запрещают, больше ничего не делают. Вот, типа, вот это вот депутат. Изначально такое отрицательная коннотация у слова. И вот как будто то же самое у министров. Ну, это неправда ведь. Точно это не должен быть кто-то типажа баб Зины со свежим выпуском целебных советов, потому как если будет что-то такое, то хана. Ну да, нужен кто-то, кто будет ассоциироваться со словом молодежный. Но я видел уже, несколько раз промелькнула фамилия Мизулина, например. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Хочется вот таких два аспекта. Первое, молодежь-то она тоже разная, для нее разные министерства нужны. Одна молодежь сейчас с автоматами в руках защищает родину, вторая на патриарших тусит по ночам, понимаете? Тут настолько должна быть вообще политика грамотная по отношению. Вот я говорю, совершенно разная молодежь. От них не надо агитировать, они сами. Кого хочешь, заагитируют. А вторым на все вообще наплевать.
Ну так вот хотя бы вот ради вторых надо каким-то образом сделать, нет?
Ради вторых. Ну тогда, мое мнение, Гудошникова надо. А преподавателями всех ребят с СВО.
А Гудошников ими руководить
будет. Деканами. Преподавателями.
Да, понял. Ладно, хорошо. Артемий Лебедев предлагает Вадим вот такую кандидатуру. Я не думаю, что Артемий Лебедев согласится на подобную работу. Но если мы возьмем как за образ, тоже, знаете, спорно назвать Артемия Лебедева молодежью. Это мы как в новом шоу на НТВ, которое идет юмористическое, типа а-ля КВН. Он там в жюри сидит. Там шутка была у казахской команды, что Артемий Лебедев это вот до волос серьезный человек. Вот примерно, вот до этого момента. Вот он только из-за этих волос, вам кажется, человеком из молодежи. Так-то ему почти уже 50. Ну, 48, по-моему, лет. Ну, что-то такое. Ну, то есть, насколько человек, которому 50, может быть министром молодежи? По-моему, это уже вонючий дед-пердед для любой молодежи. Его воспринимать никаким образом не будут. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире. Здрасте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, добрый день. Добрый день, да. Тема интересная. Ну, у меня два кандидата. Это Иван Ургант, либо Александр Рева.
Угу. Вот. Почему?
Они ребята веселые, а у нас тоже молодежь веселая. Так что все подходит.
Угу. Ну, получается, еще Артур Пирожков, как третий кандидат. Может быть, если уж Александр Рева там где-то есть. Павлу Волю надо ставить. Какая-никакая ответка по Зеленскому будет, пишет Черныш. А, вот так вот, типа комиков, да? Комиков во власть. Понял, хорошо. Мизулина-младшая, кстати, вариант не худший вообще, пишет Виталий Филипп. Но давайте честно, есть ощущение, что Мизулина-младшая вот, должна уже какую-то официальную должность получить в ближайшее время? Из фигур, которые работают в около государственном секторе, есть кто-то более раскрученный, чем она? Более авторитетный, обладающий реальными рычагами давления. У нее они явно есть. Вот есть кто-то более раскрученный? Я не знаю. А я напомню, что вот этот институт что там, безопасности интернета, или как это называется ее история, это же никакого отношения к государству она не имеет. Мизулина-младшая уже старая, ей 40. Но 40 это не 50. 40, в принципе, пойдет. И у нее имидж есть, ее знает, по крайней мере, молодежь. По-разному относится, но знают, по крайней мере. Бузову предлагает Евгений Драмер, я понял. Тут серьезного обсуждения не намечается, да? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Ну, мне кажется, на такую позицию должен занимать человек, который, как минимум, изначально не вызывает отторжения, скажем так. А если говорить о Мизулиной, но там можно, конечно, от нее разные есть мнения, но там, если посмотреть, опять же, что пишет та же самая молодежь, что публикует, это явно не тот человек, за которым они пойдут. А если не пойдут, то придется сначала там потратить много-много лет, чтобы эту позицию, в принципе, переменить. Поэтому,
на мой взгляд, они должны за ней идти?
Ну, просто, на мой взгляд, это не только человек, который должен показывать молодежи, куда идти, что надо делать и всячески продвигать, условно, какую-то общую государственную позицию. Но это человек, которому будет эта самая молодежь доверять, тогда эти решения, которые будут приниматься для развития молодежи в нужном направлении, они просто будут гораздо проще применяться, гораздо проще будут люди вступать в какие-то там, не знаю, там, организации, инициативные группы, гораздо лучше будут воспринимать проводимые мероприятия и так далее, и так далее. Поэтому, мне кажется, человек, он точно не должен вызывать отторжение на начальном этапе. Пусть это лучше будет кто-то неизвестный, там, и да, конечно, более молодой, чем суперизвестный, но к которому сразу уже, я там... Не самое лучшее отношение у молодежи, если сказать очень мягко, на мой взгляд.
Понял. Хорошо. Ну, на самом деле, к Мизулине действительно разные отношения. Есть и не очень хорошая, а есть, наоборот, очень хорошая. Она, наверное, просто мемный персонаж. Вот так ее точно можно назвать. Раскрученный достаточно. Но отношения разные. А, Артем Дзюба предлагает Алексей 07. Евгению Волгину предлагает не москвич. Мы решили просто всех ведущих радиостанций. Говорит, Москва, тут и я что-то мелькал немножечко. Всех решили попробовать в роли министров. Давайте так, я сразу открещусь. В случае чего, я вот министром быть не хочу. По крайней мере, пока. Пока, чтобы потом спустя лет 15 не выдернули, да, и сказать, пока не хочу. Так. Дзюба деятельный, рукастый, пишет Миша Николаев. Ну это да. Роман Бабаян был бы неплохой министр, скажем, иностранных дел. А почему бы и нет, опыта международного хоть отбавляй. Я не льщу сейчас вам как сына, бы я по правде сказал. Нет, это, конечно, приятно, но все-таки министр иностранных дел, дипломат, это дипломатическое образование, наверное, все-таки надо. У отца нету дипломатического образования. Ну, мысль ясен. Ну, давайте мы все-таки сейчас... У нас есть министр иностранных дел, и министерство, главное, уже есть. Там вопросы закрыты сейчас. Все, там мы все порешали. Давайте мы сейчас про министерство молодежи. И главное, чем оно... Мы на кандидатуре, в кандидатуру свалились. А чем должно заниматься министерство молодежи? Какая область деятельности? За что отвечают? За образование отдельное министерство отвечает, за просвещение, чем бы оно ни было, тоже отдельное министерство. Что делать министерство молодежи? Концерты организовывает, я не знаю, следит за тем, чтобы урок вот этот вот о самом главном в школе был каким-то правильным, а не профанацией. Что должно делать такое министерство? Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Алексей Крылатский. Ну, во-первых, нам надо определиться с термином, что такое молодежь. Это от 16 до 27, ну там, извините, разные потребности этих разных.
У нас, по-моему, до 35, по-моему, сейчас.
Ну, тем более, 27, это я потому что цифру взял, это вот удостоверение в Европе ISIC делает, вот этот студенческий скидки, который там на все. Вот она до 27 лет дает. Ну, по-моему, да, это считается, когда вот возраст, то все уже отучился.
Но это для студентов, потому что, да, для студентов.
Ну, да, ну, как бы вот у них, да, я просто, вот. Опять же, разные потребности. Я считаю, что, во-первых, во-вторых, что такое госслужба? Ну, давайте комиков. Ну, есть уже комик один к соседству. Его мало, что ли? Можно движение 5 звезд вспомнить. Сейчас в Аргентине тоже комик. Ну, вот его мало комиков, да? И все, решили, что он такой весь такой продвинутый и хороший был, что он у вас, когда станет министром, останется таким же. Кстати, когда вы говорите вообще про каких-то актеров и всего остального, это люди, которые по указке режиссера... делают те или иные телодвижения и принимают эмоции по взмоху. Ну, поэтому и жена актриса, это очень плохо, потому что она может сделать так, что как будто она тебя любит. Вот. А это мы ее учим. Это такая небольшая реплика. Поэтому должен человек, во-первых, я считаю, надо смотреть среди педагогического состава. Условно, если был бы помоложе, это садовничий, там, ректор МГУ. То есть именно крупный руководитель, потому что во-первых, почему он должен быть прямо вот сильно-сильно публичным лицом, да? Вот публичным там из каждого ящика доносить свою позицию. Ну, посмотрите Марию Захарову, что у нас Лавров постоянно отдувается, там, комментирует что-то. Понятное дело, когда там саммит нам показывают его там иногда, иногда очень редко какой-нибудь мы увидим с ним интервью там, либо там на какую-нибудь программу он придет с федерального канала, но это так редко. У нас отдувается Мария Захарова за весь мир. Поэтому... как бы, с чего, зачем нам обязательно там условного Урганта, да, там, которого, или Реву там прозвучавшего, или даже Дзюбу, назначать на должность министра. Достаточно им быть, ну, спикерами, да, спикерами, то есть не, даже не пресс-секретарями, а именно, как, ну, как слово, говоруны, да, говоруны за министра, за все это, за доносящими какие-то месседжи. Вот, людей авторитетных, тем более их может быть сразу несколько, а не один. А вот именно министр это должен быть человек, как минимум, руководивший, уже имеющий опыт там, ну или не руководивший, но опыт работы в госучреждении каком-нибудь крупном, который умеет хотя бы читать правильно документы, Я же не говорю, что составляет правильно, да, там, который имеет правильно приказы на то же хозяйственное, на премирование просто своих сотрудников, правильно прочесть документ и хозяйственный документ. Потому что мы почему-то думаем, что у нас министр молодежи, там, любой министр, это только вот армией занимается, Шойгу больше ничем не занимается. Он еще и тыловым обеспечением этой армии, и хозяйственными делами тоже ему приходится всеми заниматься. Ну, отчасти он, конечно, делегирует это полномочия, но все-таки в целом-то за много вещей он отвечает, а не просто там в Акаку вперед. Ну вот, ну и так в любом ведомстве, и в МВД, и так далее, в любом министерстве. Ну вот, а что касаемо, опять же, ну, как сказали, молодежь, да действительно разная, еще разные группы, поэтому именно я и говорю, преподавательский состав, тем более вот крупных кластеров типа МГУ, когда действительно молодежь разная, да, там на физическом каком-нибудь факультете одного склада ума люди учатся там на, допустим, гуманитарных каких-то науках другого, на журналисты это отдельное, вот, в факультете журналистики совсем другие люди учатся, у них-то тоже разные потребности, разные видения. Потому что мы все с этим сталкивались. Где движение наше? Откуда Навальный повылазили? Где комсомол? Откуда Ходорковский вылез? Ну, мы можем опять еще раз наступить на те же грабли, сейчас пойти кучу денег вбухать, да, не понимая, какой результат мы хотим достичь, это, дав руль непонятно каким людям, которые сейчас модные, хайповые, да, там, и раскрученные, которые через там 2-3 года встанут на лыжи на запад, да, и будут оттуда плевать нам в спину, или не в спину, ну как, через границу, понял, короче, да, кидать нас тупые помидоры. Эта система должна быть, и человек не публичный, системный ее должен возглавить, где четко понятно, что с этой целевой аудиторией мы работаем так. Потому что даже я сейчас слышал, вот у нас есть СВОшники, как будто у нас СВОшники это сплошные святые люди, да, там. Я просто сам знаю людей, участвующих в СВО, там, и там есть и некоторые бывшие зэки, да, с очень нехорошими историями предыдущими. Кстати, сейчас мы уже знаем, что есть уже истории постыдущие, когда они домой приезжают, уже несколько случаев есть. Есть, например, люди, которые просто за деньгами туда поехали, потому что много платят. Вот,
нет, ну есть везде, везде есть разные люди, в любой касте, в любом деле есть разные люди. Ну понял, да, хорошо, нужен не обязательно публичный человек, публичный может быть, ну вот как в МИДе, да, директор, что там, пресса информации, вот как Мария Захарова, ну, грубо говоря, да, пресс-секретарь, ну чуть с большими полномочиями, ладно. Молодежь сейчас не живет в реале, как при комсомоле и пионерии, она вся в интернете, и вытащить ее оттуда не получится. В принципе, и не надо, а нужно ли целое министерство для донесения политики, для донесения политики государства до молодежи через сеть? Почему это должно быть министерство донесения политики? Это должно быть министерство, которое вырабатывает политику государства в области молодежи, а не доносит политику государства. Это должен быть симбиоз. Не просто доносить. Для того, чтобы что-либо доносить, нужны тебе просто средства массовой информации. Те или иные в интернете, не в интернете и так далее. Направленные на молодежь. А здесь нужно, чтобы как раз министерство занималось развитием. Вот много мне написали про социальные лифты для молодежи. Вот это уже интересно. Министерство, которое занимается социальными лифтами для молодежи и следит за тем, чтобы они работали. Уже интереснее. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня 9 апреля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на канале на YouTube. Заходите туда обязательно, подписывайтесь на наш канал «Говорит Москва», он называется, ставьте лайки. Ставьте дизлайки, если хотите, никаких проблем, там есть чат, туда тоже можете писать ваши сообщения, но надо обязательно поставить что-то, иначе вас током ударит. Вот я смотрю на улицу, и там, по-моему, сейчас ток подвалит конкретный. Потому что то, что произошло сейчас на улице буквально минут за пять, это страшное зрелище. Там, походу, да, сейчас так ливанет, что мам, не горюй. Также трансляция есть во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Значит, пропустил, вот пишет Мишка, пропустил начало, приветствую. Мы говорим про Министерство молодежи. Новое потенциальное министерство, которое может появиться в России. Интересно, что все пропустили вот в этой в новости про то, что создаваться-то оно будет на базе Росмолодежи. Росмолодежь — это федеральное агентство. Ну, то есть это по факту на один уровень выше поднимают федеральное агентство Росмолодежь. У нас есть глава Росмолодежи. Ксения Разуваева. Молодая девушка. Там 90 какого-то года рождения она. По всем параметрам подходит под молодежь. Достаточно раскрученная. Я бы не сказал, что она какая-то супер-пупер медийная. Но она с опытом работы на госслужбе, по крайней мере. Ну, то есть потенциально есть кандидат. Но мы все равно пытаемся прикинуть, кем будет этот министр молодежи и чем должно заниматься Министерство молодежи, по-вашему. На юге по-прежнему все спокойно, пишет Евгений Драмер. Подождем, подождем. Сейчас туда дойдет. В такой логике нам нужно министерство уверенных мужичков, чтобы доносить и реализовывать госполитику для людей 35 до 55. Говорить, что нужно любить березки, читать Пушкина и любить царь. Наверняка кто-то скажет: Виталий, это рофл, давай серьезнее, а я вам отвечу: посмотрите на Шевелева, сколько у нас еще таких, а он не молодежь. Но напрашивается вот эта история про то, что если у вас будет министерство молодежи, давайте еще министерство скуфидонства введем. Министерство, значит, для милф, министерство для бабушек, дедушек обязательно, министерство, я не знаю, престарелости, ну, то есть как-то тогда надо будет все это назвать, для каждого возраста свои министерства. Согласен, это как бы, ну, напрашивается такая логика, хочешь не хочешь. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Да, здравствуйте, еще раз, Даниил, Москва.
Да, здравствуйте.
Ну, смотрите, тут, мне кажется, правильно будет сделать, как делается в обычном бизнесе, если... не может быть целью создания министерства. Цель должна быть какой-то другой. А что, собственно, это министерство должно как раз делать? Исходя из того, что министерство должно делать, нужно определять людей. Потому что если речь идет о том, что нужно доносить там правильные какие-то мысли с точки зрения государства в голову молодежи, это как бы одна история. Если идет, например, речь о том, чтобы молодежи должно более комфортно житься в России, и она должна, например, хотеть тут остаться и развиваться, а не куда-то условно переезжать, это другая история. И тут опять же вопросы, да, там, нужна ли наоборот обратная история, то есть должен ли быть министр этого министерства как проводником в обратную сторону от потребностей и желаний молодежи к государству, чтобы государство, собственно, реализовывало как раз вот эти вот необходимые хотелки для развития. Поэтому сначала, по идее, нужно определить цель, а зачем? А потом уже под эту цель подбирать, потому что там в первом случае это условно можно посадить там дедушку там суперопытного там в вопросах пропаганды, а mm-hmm. во втором случае это вообще не прокатит, и нужны абсолютно другие люди, которые будут понимать боль, там, стремление и цели современной молодежи. Собственно, ну, обычно как бы это работает так, на мой взгляд. Соответственно, когда это поймем, тогда и, ну, по сути, можно будет более-менее там адекватно обсуждать.
А мне кажется, практически все, что вы сказали, подходит под потенциальную деятельность Министерства молодежи. Ну, вот я открыл, значит, Росмолодежь. Значит, деятельность у них есть такая, такая вкладка. И вот тут написано «Тематические треки». Росмолодежь, добро. Здесь вы найдете полную информацию о волонтерстве в России среди молодежи. Волонтерство. Хорошо. Мы строим сильное гражданское общество, где волонтерство – норма жизни. Росмолодежь, бизнес. Есть вовлечение молодежи в профессиональную предпринимательскую инновационную деятельность. Роспатриот. Программа от Росмолодежь. Направлена на популяризацию патриотизма, повышение осознанности молодых людей, их интереса к истории своей страны. Росмолодежь креатив. Трек Росмолодежь креатив направлен на стимулирование творчества среди молодежи, обмен опытом между творческими людьми разного уровня экспертности и развитие креативных индустрий в России. Все такое цветастое у них здесь на сайте Росмолодежи. Я первый раз на этом сайте. Значит, Росмолодежь технологии, соответственно, технологию развиваем среди молодежи. Карьера, вот, пожалуйста, есть. Росмолодежь плюс World, вот так вот написано. Международные дипломатические отношения, объединение молодых людей разных стран, и держат связь с соотечественниками, которые проживают за рубежом. Короче, с релокантами общаемся. И «Импакт», «Росмолодежь», «Импакт». Цель трека «Росмолодежь Импакт» — распространение идей устойчивого развития среди молодых людей. Угу. Как будто рэп какой-то не самый лучший. Ну вот это вот у нас чем занимается сейчас Росмолодежь. Соответственно, Министерство молодежи должно быть как будто на уровень выше того, что делает сейчас Росмолодежь. И у него есть полномочия. У Росмолодежи полномочий практически никаких особо нет. Они вот там своими какими-то делами занимаются. А какие там у них полномочия? Вот. На федеральном уровне по факту никаких. Лучший министр молодежи – это его родитель, который наставляет, воспитывает, оберегает от плохих компаний и на своем примере показывает, как надо. Думаю, стоит начать с воспитания и климата в семье. Но это индивидуальная история. Государство не может залезть в каждую семью, как бы, может быть, ему и не хотелось. Это просто невозможно. Как раз вот то, о чем вы говорите, родитель – это вот этим и может заняться Министерство молодежи. Быть таким своеобразным федеральным родителем для молодежи. И воспитывать. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, да, возможно же, министерство так и не будет создано. Так может и остаться Росмолодежь. Но суть не в этом, а в том, что, в принципе, да, часть этих, так сказать, треков, ну, такие вычурные, но тоже сомнительные в содержании. Что касается там волонтерской деятельности, там патриотизма, воспитания, это нормально. Молодежь в силу возраста, они же активны. И в правильное русло направить их развитие интеллектуальное, их деятельность. Потому что это будущее, то, что будет через 25 лет в нашей стране. Знаете, уже не говоря о таких фактах, что если молодой человек, ну, недостаточно умен, его могут враждебные силы, так сказать, подтолкнуть там на дорожку каких-то, да, даже террористических проявлений, вот даже такие прикладные вещи. То есть все это купировать и создать действительно, чтобы вот новое поколение через 25, 20, 30 лет пришло нормально и дальше нормально развивалась страна. Это стратегическая задача. Но другое дело, что может быть Министерство молодежи, может быть Росмолодежь это будет решать эту задачу. Но здесь главное, чтобы это было действительно деятельность продуктивная и неформальный подход. Просто галочка там, какие-то там вот вы писали, то есть то, что вы зачитывали некоторые, да, вещи, ну, они звучат как-то вычурно, но формально, мне кажется. Да, есть вещи, действительно, пускай там творческое начало, это важно для молодежи, там волонтерство, патриотическое там воспитание, образование. Это реально важно, потому что если не будет вот такого массового, да, охвата, то мы получим через 25 лет, ну, еще больше таких вот, таких каких-то потенциальных релокантов или таких странных людей, которые, к сожалению, не будут вот заботиться о сохранении нашей страны. То есть задача важная, другое дело, министерство или Росмолодежь. Ну, все равно этим надо заниматься и решать, иначе, ну, понимаете, молодежь, наши враги украдут у нас нашу молодежь и, так сказать, наших детей. Вот в этом проблема.
Украдут, обязательно украдут. Здесь я согласен. Может быть, уже даже какой-то процент украли. Ну, вот я еще раз, да, решил. Там, ну, изучая сайт Росмолодежи, называется. Это почему мы изучаем сайт Росмолодежи? Потому что это федеральное агентство, на базе которого может возникнуть новое целое министерство. Ну вот что у них написано. Федеральное агентство по делам молодежи, это Росмолодежь, это федеральный орган исполнительной власти, координатор в сфере молодежной политики, создающий среду с равными условиями для самореализации молодежи. Миссия – создать среду, которая поможет молодым найти и реализовать свои мечты и таланты в нашей стране. Но вот это вот у них в вкладке об агентстве, собственно, первое, что написано. Это вот то, чем они занимаются. Георгий, соотечественники не обязательно релоканты. Соотечественники не обязательно релоканты. Но тот, кто живет в другой стране, так или иначе релокант. Он же по какой-то причине туда уехал. Это я не в негативном ключе говорю, релоканты. Релоканты — это люди, которые переехали по той или иной причине из своей страны в другую страну. Или вообще, в принципе, из того места, где они привыкли жить, в другое место, где они привыкли жить. Вот и все. Агентство есть агенты. Что там за агенты? Агентство есть агента. 007, наверное. А, вот у нас есть один агент. Агент пять колес. Прием, прием, как ну слышно.
Да. Да, это есть контакт. Слушайте, Георгий, вот вы, вам 29 лет.
Да.
Правильно?
Да, правильно.
Вы чувствуете себя молодым?
Да.
Вот молодежью вы чувствуете?
Да.
Мне 43 года. А я чувствую себя 18-летним парнем, который хочет, не хочет дополнительных как-то себе на шею бюрократов. Uh-huh. Вот мне бюрократ это самое противное в моей жизни. Он все равно ничего не делает, потому что он такой. Он сидит там ради себя. А нам хотят еще одну бюрократическую бюрократический хомут навесить. Еще плюс процент, наверное, налогов uh-huh. из нашего кармана.
Сколько вам еще раз? Сколько вам еще раз лет? 43?
Мне 43, да, это я 50-го года рождения.
Ага.
Я олимпийский мишка, если что. Да, пять колец. Давайте, вот пять колец это самое прекрасное в моей жизни.
Да, нарывайте на новые прозвища. Ну вот пяти колес пока не отойдете.
Потому что. Ну давайте, пять колец, будет прекрасно. Слушайте, Георгий, вот нам нужно, во-первых, у молодежи спросить, нужно ли им еще дополнительный отец или мать в виде руководителя.
Ну зачем молодежь-то спрашивать ее об этом?
А потому что они будут указывать молодежи, как жить.
Ну вот не указывать, они будут направлять, пытаться, по крайней
мере. Вот, они будут теоретические раскладки делать. Я правильно понимаю, это министерство?
Ну, наверное, мы пытаемся понять, что они будут делать.
Да-да-да. Есть министерство культуры, которое теоретизирует теорию культуры в нашей стране. И вот как раз они, эти теории в Росмолодежи, в переводе в практику. А зачем тогда министерство молодежи, если дублирует министерство культуры? Потому что министерство культуры, это как раз есть развитие разносторонней, в том числе и молодежи. Вы меня понимаете?
Да, ну я понимаю, о чем вы говорите, на самом деле. На удивление сегодня, как даже по-человечески, что там за окно происходит? Мне страшно. Мы же закроем это, меня просто пугает картина, честно говоря. А по поводу 43, а голос соблюдения на 60, пишет Антон. Я тоже удивился про 43. Ну, я не там... 43, ну ладно, хорошо. 80-го года рождения, ну, вроде все бьется. А по поводу... По поводу того, что дублировать будет функции определенные разных других министерств, это правда, да. А как насчет не дублировать, а снимет часть ответственности, например, с Министерства культуры? Там, понятно, Министерство культуры будет работать просто в связке с Министерством молодежи по вопросам какого-то культурного образования людей там до 30 с чем-то лет, сколько у нас там считается молодежь. Дублирование, ну, в определенном смысле. Но здесь просто более четко будут выставлены задачи. Почему надо Росмолодежь поднимать на новый уровень? Ну, видимо, есть такая задача. Видимо, надо заниматься серьезней. Как будто просто Росмолодежи недостаточно для того, чтобы сейчас воспитывать нормальных, патриотически настроенных молодых людей у нас в стране. Ну, по мнению тех, кто хочет создать это новое министерство. Так, этот пятиколесный тип вчера военных экспертов довел до крепкого матерного словца, пишет местный суетолог, да? Надо послушать, слушайте, заинтриговали. Заинтриговали. Это Галим Вергасов и Александр Сладков, что ли, имеется в виду? Кого он там довел? Слушайте, прям... Я вот не слушал, надо будет послушать. Таким глобализмом от всей этой росмолодежной лексики, от всех этих треков повеяло, как будто ВОЗ методичку составляли. Есть такое, да, вот как пишет 790-й, трек high-skill контент с локацией будет? Да, немножко такого, хорошего fabrics, да? Вот это есть, согласен. Но. Ну, вы не поняли, молодежь, типа. Ну, типа, йоу, молодые, камон, вот это вот все. По мне, вот этим веет оттуда. Так, послушайте, самый конец. Хорошо, Борисович пишет. Прям вот я. Сейчас у нас будет, когда будут новости. Я прям на новостях обязательно послушаю. Йоу, катим на самокате за ягодами Годжи. Да-да-да, с нашим лавандовым рафом или латте. Да-да-да, вот оно такое. Есть такая лексика, ничего не могу сказать. Не то чтобы я скептически на это смотрю, но Советский Союз воспитания детей, молодежи, да и всех советских граждан вкладывался прямо от души, денег не жалели. Однако, как выросли все эти комсомольцы и партийные бонзы, развалившие родину самого вкусного пломбирчика в 91-м году. Где были защитники и патриоты родины? Ну, значит, не доработали в какой-то момент. Значит, где-то. Ведь тоже Советский Союз, он разный был. И всегда вкладывался. И на разных участках получалось по-разному. И в конце не довкладывались. или, скорее даже, на мой взгляд, противники Советского Союза параллельно тоже очень неплохо вложились и выиграли. То, что они могли предложить, было для советского человека предпочтительнее, чем то, что мог предложить Советский Союз на своем излете уже, ну, как показывает история. Как говорит один мой знакомый, так, это я просто как ни крути, все, как ни крути, все идет от семьи, и министерством это не исправишь. Вот это я опустил там фразу этого знакомого, потому что я не уверен, что ее можно, можно в эфире зачитывать. Александр на него ругнулся. Да вы что, мне спойлерите-то зачем? Я хочу сам послушать, не спойлерите, пожалуйста. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Спойлеры подъехали. Да, здравствуйте.
Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
А я бы вот посоветовал, на самом деле, вот уже дружу, дебилина страдал.
Что бы посоветовали? Я ничего не услышал. Вас очень плохо
слышно. Гедемин Астаранда. Вот мы с ним работаем. Ага. У него своя балетная школа. Вот,
а, в качестве министра.
Он много молодежи собирает. И плюс еще всякие фестивали организовывает он по Москве и области. Начиная там, ну, Калуга, Брянск, там, ну, где он только не организовывает.
Понятно, да, но в моем понимании, да. Да-да, слушаю.
Вот, и причем, где он только не организовывает, и постоянно молодежь даже из Москвы, там, то есть автобусами, он их тащит, они постоянно выступают и делают. Вот вам кандидат, это самый отличный.
Да, но вот в моем понимании министром, конечно, не должен быть такой человек. Министром должен быть человек, который может управлять такими людьми, нанимать их на работу, которые могут заинтересовать молодежь той или иной деятельностью, с ними на одной волне, которые могут там какие-нибудь фестивали, не фестивали, все это проводить на высоком уровне, будучи специалистами в какой-либо области. И вот привлекать их к работе вместе с министерством потенциальным молодежи, вот это да, вот этим должен заниматься министр. Правильно находить этих людей, правильно подобрать команду, которая, может быть, будет находить этих людей и так далее. Вот это точно абсолютно. А прям министр все-таки должен быть человек немножечко более прикладных, что ли, способностей, который должен как-то вот все это контролировать, следить за бюджетными деньгами, которые на его министерство выделяются, чтобы это все правильно распределялось, чтобы все работало как часы. Вот кто такой министр? Так... Про балетных тут говорит, они в колготках по сцене скачут. Типа несерьезно или что? Ну, скачет и скачет. Красиво же иногда. Так, может, Росмолодежь хотят модернизировать, потому что эта организация в 2008-2012 году возглавлял Виталий Мутко. Так, убежала. Виталий Мутко, и там ставка была сначала на спорт. Да, честно, да когда последний раз слышали что-то про Росмолодежь? Вот только вот без шуток. Прям вот вы слышали что-то про Росмолодежь в последний раз, когда? Я вроде как молодежь, но я не сказать, что я часто слышу про Росмолодежь. И причем это даже не столько я их критикую, сейчас мне не за что их критиковать, я не знаком с их деятельностью вообще, но они меня с ней не ознакомили. Единственное, что я знаю про Росмолодежь в том числе, это у меня есть коллега, мой шеф-редактор на телевидении, и он еще и преподает в университете, на факультете журналистики. И вот он сейчас как раз по линии Росмолодежи должен будет поехать в Сириус. И я вот наконец-то узнал, чем занимается Сириус, где у него будет тоже какой-то вот учебный план. И он будет преподавать новостную журналистику детям и подросткам. Скорее, подросткам, там вроде как вот выпускные классы, такого возраста дети. Вот это все по линии Росмолодежи вроде как делается. И это хорошо. Но это вот единственное, что я услышал, то случайно, честно говоря, просто потому что я знаком лично с этим человеком. В остальном, прям вот сказать, чтобы деятельность их какая-то была на виду, не могу сказать. Но с другой стороны, а как они могут... Они не министерство на данный момент, чтобы я прям постоянно мониторил, чем они занимаются. У них есть какие-то волонтерские явно проекты, они делают какие-то форумы, слеты, там все такие веселые, улыбчивые, все с бейджиками одного цвета, цвет такой еще должен быть яркий, фиолетовый, зеленый, так, они все такие, вау, значит, модные и молодежные во всех смыслах. Но не скажу, что вот этого достаточно. Мне кажется, что именно это главная причина. Что на данный момент этого недостаточно. И те министерства, которые тоже отвечают за воспитание молодежи, вот те самые, о которых мы говорим, и вы, и я, которые, значит, будут дублироваться, они, да, у них есть эти функции, но они не первоочередные. Они одни из. На каком месте стоят, мы даже тоже с вами не знаем. Могут даже отодвигаться на второй план, потому что есть что-то поважнее. А здесь будет целое министерство, которое будет заниматься только молодежью. И только молодежь, и воспитание молодых людей в нашей стране, людей, которые будут любить нашу страну, будет стоять на первом месте. Зачем новое? Расширьте молодежи, спорта и туризма. Все связано с темой. Я не считаю, что спорт и туризм связаны каким-то образом с молодежью. Особенно слово туризм. Туризм — это вообще суперскуфидонское слово, на мой взгляд. Вообще никак не связано с молодежью. В общем, я на самом деле не против. Вот это звучит скорее как такой какой-то хайп-новость, но в ней есть рациональное зерно. Я бы на это посмотрел. И посмотрел бы и на кандидатуру министра. Будет ли это глава Росмолодежи, не знаю, посмотрим. У меня нет никакого мнения на ее счет, честно говоря, потому что просто не знаком с ее деятельностью. Посмотрел бы я на это, посмотрел, чем они будут заниматься, и как дал бы им пару лет на то, чтобы они как-то это все продемонстрировали и дали пощупать плоды. А так, в принципе, идея неплохая, на мой взгляд. Сейчас будут новости, а потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 9 апреля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напоминаю наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, заходите обязательно к нам на Ютуб, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и залетайте в чат. Кто лайки не ставит, того током бьет, такие правила. Если у нас... Почему если? Без каких-либо если, у нас есть трансляция во ВКонтакте. Группа наша называется «Говорит Москва 94.8 FM». Галочка там у нас есть, тоже обязательно подпишитесь. Также у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Отличный информационный канал, тоже надо подписаться, и трансляцию можно смотреть. Георгий, а что с Анной известно, а то я в отпуске был. Никакой новой информации нет, к сожалению. А как бы с этим министерством не получилось, как с важными разговорами. Начали за здравие, а продолжаем, кто лес, кто по дрова. Ну, вот к слову, значит, о том, как бывает, тоже получается. У нас уже сегодня упоминался Виталий Валентинович Милонов в эфире. Но он сегодня сделал интересное заявление. Значит, он сказал, что он купил и поиграл в компьютерную игру отечественного производства, которая называется «Смута». Для тех, кто, значит, не в курсе, не следит за, значит, вот этими всеми вещами, компьютерными развлечениями, действительно, есть такая игра. Она вышла вот чуть ли не на этой неделе, может быть, в конце прошлой недели. Игра называется «Смута». Делалась она где-то пару лет, наверное, примерно так. Заказывалась эта игра государством, Институтом развития интернета, насколько я правильно помню. Заказывалась эта игра. Игра про смутное время. В жанре РПГ, аналог, которым вдохновлялись, по заявлениям самих разработчиков, это игра про, значит, Ведьмака, Ведьмак 3, видимо, или там Assassin's Creed, еще что-то. Ну, в общем, это должна была быть полноценная игра в жанре РПГ, в времена, значит, в смутное время, играем мы там, там есть какой-то даже... какое-то произведение, на которое они опираются, оттуда есть главный герой, какой-то боярин, и вот ты за этого боярина играешь, гуляешь, значит, по России тех времен, несколько городов представлено, там Новгород, Москва, еще что-то, выполняешь какие-то задания, дерешься, и изучаешь еще параллельно историю, значит, нашей прекрасной страны. И вот действительно игра вышла. Вышла, и Виталий Милонов сказал, что это шляпа, а не игра, самая настоящая. Потому что, ну, она не выглядит, мягко говоря, на свои деньги, а выделено на нее было 500 миллионов рублей на эту игру. И она на эти деньги не выглядит, она выглядит как какая-то недоделка, одни сплошные глюки и баги, нормального сюжета нету, нормального геймплея нету, халтура и шляпа. Скачал ее с помощником, поиграл менее часа и понял, что это не игра стоимостью разработки в 500 миллионов рублей. И, честно говоря, много кто здесь солидарен с Виталием Милоновым по поводу этой игры. А что, она еще и платная, пишет Григорий Санкт-Петербург. Да, она продается, эта игра. Давайте даже вот посмотрим, сколько она стоит. Мне даже сейчас стало интересно. Так, Смута. Продается она в ВК Плей на этой площадке. Ну, вот, значит, Смута почему-то написано до сих пор предзаказ. Купить в подарок, играть в облако. Версия игры 0.0.0.3. Так, а где цена? Сколько стоит-то? Играть в облаке, хорошо. Хочу купить ее. Нету тут такая купить. Я хочу, давайте купить. Или вот цена. Значит, сколько стоит игра? Пока написано, сколько она стоила. 2015 рублей, вот мне подсказывает фрукт. Ну вот, да, то есть это, что, как говорится, full price. Полная стоимость. Столько стоят настоящие, да, значит, большие игры. А, вот я, правда, не могу найти, где ее можно купить-то, эту игру. Ну, вроде как, да, она вышла вполне себе официально. Но давайте даже мы не будем заострять внимание на том, сколько эта игра стоит. Дело в том, что она действительно вышла, действительно на нее было выделено 500 миллионов рублей. Это гигантская сумма, но не такая большая сумма для разработки игры, но вообще, в принципе, 500 миллионов рублей, это достаточно много. И все, кто в эту игру поиграл, говорят, что она, мягко говоря, не очень. И это, может быть, даже и не вполне можно назвать игрой. Там есть действительно вот этот антураж России тех времен, но нормальных драк не завезли, нормально, вся она глюченная, переглюченная, нормальных диалогов не завезли, озвучка сделана как будто какими-то дилетантами, любителями, на профессиональную озвучку это не, вообще, мягко говоря, не похоже. В общем, игрой хорошей, в которую можно играть и получать удовольствие, это, мягко говоря, назвать нельзя. Судя по версии, это какая-то альфа-версия игры. Да, вот есть такое ощущение, что это даже не бета-версия, это еще альфа-версия. Очень сильно глубоко пробная история, наработки такие, наброски. Незаконченный продукт. И я с этими людьми, честно говоря, согласен. Я в нее играть не играл, но я смотрел там всякие стримы, видел видеоролики по этой игре. Это, конечно, на настоящую компьютерную игру высочайшего уровня не похоже ни с какой стороны. Даже, честно говоря, на игру настоящую, но плохого уровня это не похоже. Это похоже на недоделку. И тут возникает вопрос, закономерный, на мой взгляд, вопрос. А стоит ли вообще, в принципе, государству вкладывается в такую область деятельности, как видеоигры? И каким образом нужно это делать? И вообще, ну тут у нас идут видеоигры, затем у нас идут мультфильмы, фильмы и прочие интерактивные разные, не только интерактивные, просто, в принципе, развлечения. Вот должно государство вкладывать немалые деньги в это во все? Или нет, с вашей точки зрения? Потому что на выходе вот может получиться смута. Прям совсем ругать мне не хочется, но я и похвалить, честно говоря, не вижу за что. Это просто не игра. На данном этапе. Это какой-то пробник. Наработка. 925-48-94-8. Это смски. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, в группе ВКонтакте, в телеграм-канале Радио говорит МСК латиницей в одно слово. Хотели смуту, получили смуту, пишет Илья. Ну, в определенном смысле, да. Простоквашино новое, это ж позорище, пишет Нилс Майкл. Нет, что-то я видел краем глаза, дочь смотрела, наверное. Прям что позорище. Вот если мы возьмем смуту за позорище, как готовый продукт, если нам вот это... Знаете, как башмак без, там, я не знаю, кроссовок, без подошвы. Вот так выглядит. То есть он чисто внешне, там есть какие-то элементы и детали, но он не пригоден для того, чтобы в нем ходить. Вот так выглядит эта игра. Простоквашино все-таки это законченный продукт. Сравнивая его с оригиналом, может быть, он не недостаточно хорош. Ну, не сказать прям, чтобы уж очень прям плох. Петя и Волк супер мультик, все сезоны посмотрел без малого. Петя и Волк даже не знаю, что это за мультик такой. А как так государство вложилось? Должен был пройти тендер, должно было быть составлено техническое задание. Так это все было. В этом смысле все было. И разработка была достаточно прозрачной этой игры. То есть там разработчики отчитывались по ходу дела. Но люди, знакомые с этой областью, даже не сильно прям погруженные, а просто которые там знают, как выглядит разработка хорошей игры и сколько она обычно идет, говорили о том, что за 2 года вы не сможете сделать хорошую игру такого уровня. Это просто невозможно. И денег на самом деле 500 миллионов рублей, их недостаточно. Это маленькая сумма. Но вот кто-то тут мне правильно написал, что на... Сейчас я найду. В сравнении, значит, с тем же самым Ведьмаком. Ведьмак 3 — это игра, которую делала польская студия. Достаточно известная польская студия. Я забыл. CD Projekt Red, по-моему, так они называются. Это супер-пупер мировой хит, эталон видеоигр. Как, я не знаю, в кинематографе, как какой-нибудь крестный отец. Ну, в общем, это просто самое лучшее, что только можно себе представить. И вот мы должны были сделать что-то такое, но свое. И вот кто-то мне написал, что этот самый Ведьмак, он стоил... тут вот не про Ведьмака, тут есть про другую тоже хорошую игру, Red Dead Redemption 2, которая... Ее разработка обошлась в 500 тысяч долларов? Не, мне кажется, вы гоните. Какие 500 тысяч долларов? Мягко говоря, не 500 тысяч долларов, сильно, сильно больше. Может, 500 миллионов долларов? Тоже многовато, наверное, 500 миллионов долларов. Я могу посмотреть, но нормальная разработка игр действительно стоит сильно дороже. 500 миллионов рублей — это мало. Для проекта самого высокого уровня. Это просто мало, это даже не половина, на самом деле. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Денис, 9-этажный.
Здравствуйте, Денис.
Ну, меня удивило вот сейчас вот и сумма, действительно, и время разработки. То есть 2 года, это о чем? Я просто сейчас специально даже посмотрел год выхода Fallout Online. Ну, один из наших самых действительно успешных проектов 15 лет назад. Тогда ее делали 5 лет. Вот так я помню, так, ну, новости ходили об этом. И изначальные вложения были 20 миллионов долларов. Это тех 20 миллионов долларов. То есть, получается, 20-летней давности примерно. И действительно там был продукт хороший. И, по-моему, государственного там не было ни копейки. Просто. Mm-hmm. Так, может, не надо действительно вкладываться? Действительно смысла нет. Я вот, правда, не вижу смысла. Какие-то более-менее наши успешные проекты. Ну, вот что так, Atomic Heart, да, так вспоминается.
Да.
Ну, что-то еще, наверное, было. Я просто сейчас уже... А, метро, по-моему, наш тоже как-то там участвовал.
Нет, это не наша украинская история, да.
А, ну да, понятно.
Пока не наша, давайте так, пока не наша.
Давайте так, да. Вот. Слушай, наверное, интересно, вот, а какие-то западные проекты мощные такие, или корейские, например, тоже там достаточно серьезные ребята. Там что-нибудь государственного есть где-нибудь? Вот так вот задуматься просто. Зачем наши тогда лезут? Просто взять хотя бы мировой опыт. Кто-нибудь едет вот в это? Хоть какое-нибудь государство, хоть куда-нибудь. Там, ну да, в кино, в театр, там, я знаю, есть страны, которые действительно вкладываются mm-hmm. у себя в национальные какие-то вещи. Более, ну, там, с разной степенью успешности, скажем так. Но здесь-то, по-моему, вообще отдельная история. Может, поэтому так она и взорвалась, и настолько успешна эта индустрия, что государство туда особо никогда не лезло.
Угу. Да, ну...
Может, и нашему не стоит.
Да, мысль понял. Но да, вот я посмотрел на всякий случай, спасибо, Денис, тот же самый Red Dead Redemption, да, одна из самых успешных и крутых игр последнего времени. Она стоила практически 6,5 миллиардов рублей. Она стоила 67 миллионов только на разработку игры. Хотя где-то гуляет и другая, например, история, что она не 67 миллионов... А, 67 миллионов, вру, это Ведьмак, извините, это Ведьмак стоил. Вот тот самый, от которого отталкивались. Это он стоил 6 с лишним миллиардов рублей. А Red Dead Redemption стоил 250 миллионов долларов разработка. Это огромные деньги. Но когда ты вкладываешь такие деньги, у тебя может чисто теоретически получиться отличная игра. Наверное, если можно сделать отличную игру и сильно дешевле, это тоже правда. Но тут надо вложить в это во все прям душу и время. Ни одна из этих игр не делалась 2 года. Вот в этом тоже проблема. Мне кажется, что здесь просто на каждом шагу, на самом деле, ошибка. И сумма недостаточная, и время недостаточное. 2 года — это просто ничто. Ну и получили в итоге недостаточный продукт, который выглядит как хорошая заготовка. И мне, честно говоря, жалко. Я вот смотрю на эту игру, я понимаю, что я бы в это с удовольствием бы поиграл. Это выглядит красиво, это интересная эпоха. Это наша, это про нас, про нашу историю. Там есть где развернуться. Вот я хорошо там видел тоже реакцию там одного стримера. Он говорит, нужно было добавить вот сюда вот прям нашу, каких-нибудь частушек надо было добавить, что там вокруг танцевали, что-нибудь частушки какие-нибудь пели, чтобы можно было к храму подойти перекреститься, душу вложить, понимаете, вот нюансы в игре, чтобы были. А этого ничего нету, она пустая. Она выглядит просто как неплохая статичная картинка, сделанная на компьютерном движке. Ну и все, и не более того, к сожалению. В Atomic вот Heart 25 миллионов, например, пишет по поводу Натальи, вложили. Ну, 25 миллионов, да, это сколько у нас получается в рублях? 25 миллионов долларов, да. 25 миллионов долларов, это, в принципе, можно было бы, да? Ну, не знаю. Ну, 2 миллиарда, да, рублей. Ну, хорошо, все равно мало. 2 с лишним миллиарда рублей. И получилось неплохо. То есть тоже можно, есть куда расти. Тоже хорошая игра. Atomic Heart сильно лучшая игра, чем Смута. Ну, и дороже в разы стоит. То есть как будто мы, вы не шарите, это 0.4 версия, это альфа-тест. Но это альфа-тест, который уже презентацию умудрились сделать, понимаете? Они замутили презентацию, они это отрекламировали, сказали, вот оно вышло, все, игра готова, играйте. А это альфа, если это альфа-тест, как можно было это сделать? Зачем торопите разработчиков? Зачем нужно было это кровь из носа выпускать через 2 года? Кто это все курировал, хочется сразу спросить. Вот мы когда говорили с вами о Министерстве молодежи, вот это, мне кажется, вот примерно об этом. То есть, когда лезут в там, молодежную политику, может, люди, которые никакого отношения к молодежи не имеют, или здесь вот полезли в разработку игр люди, которые вообще не понимают, как работает разработка игр. Государству нужно давать гранты на игры, но не ставить разработки сроки в стиле КССР, сделать за 3 дня к очередному съезду КПСС. Но вот получилось как будто так, да. Потратили большое количество денег на это, получили заготовку. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здрасте. Ну, вы знаете, но, Дмитрий, может быть, я старомоден в каком-то смысле, но, на мой взгляд, наверное, это все-таки наименьшая из наших проблем, которым бы надо прям всецело себя посвящать, ну, по крайней мере, в реалии сегодняшнего дня. Но если уж затрагиваем эту тему, ну, наверное, однозначно это должен быть какой-то исторический подтекст, да, связанный с нашей историей, сюда больше упора делать. Вот в фильмах мы все-таки добились, я считаю, определенных успехов, мы умеем снимать исторические ленты. Вот. Но вместе с тем, допустим, мне было бы это приятно обсуждать в большей степени, если бы все это было бы сделано на нашем железе, с помощью нашего программного обеспечения, да, там, ну и все, что с этим связано. Потому что тогда бы мы били бы по всем фронтам. Работала бы и промышленность, которая выпускает соответствующие девайсы, там и программы к ним. Вот. Соответствующие специалисты нарабатывают некий опыт, в том числе они могли бы его использовать не только для игр, но и для много чего другого. Поэтому вот для меня был бы такой, как бы, момент более поприятен, если вот в плане игр говорить. Но здесь еще вот есть одна проблема, что, к сожалению, дети во многом настолько туда погружаются, что мамы не горюй. Ну, мы все знаем, да, вот об этой зависимости. Слава богу, мне удалось как-то с этим не довести это до какого-то края. Вот у меня есть дома компьютер, но он, дай бог, раз в месяц включается, потому что он предназначен только для там приготовления документов каких-то, да, по работе. Mm-hmm. А так, ну, и детей больше занимаю все-таки чем-то таким реальным, чем-то ручным, скажем так. И в том числе лучше бы какой-то документальный фильм исторический посмотреть, да, чем вот так вот часами там зомбированный сидеть. Но опять-таки, всем нужна золотая середина, я понимаю, я не пытаюсь тут совсем, как бы, да, вот
по-пещерному рассуждать, что все надо оградить, от всего избавиться, но, тем не менее, вот здесь нельзя не учитывать вот еще и такой момент, на мой взгляд. Спасибо.
Да, спасибо, но давайте начнем с того, что и смута точно не вызовет зависимость ни у кого. Здесь можно, если была такая цель, сделать игру, которая не вызовет игровую зависимость. Цель выполнили. Смута точно не эта игра. Потом, знаешь, происторическая. Ну, они и пытались сделать происторическое. Там ровно про это идет речь. То есть там многие говорят, что это вполне неплохая историческая, как раз визуальная, виртуальная экскурсия по эпохе. Вот это типа получилось сделать. Но это же делали все-таки не виртуальную экскурсию, а игру. Тут немножечко промазали тут. Ну хорошо. А по поводу нашего железа, и тогда был бы удар по всем фронтам. Надо, если уж мы бьем по каким-то из этих фронтов, надо хотя бы с чего-то начать и ударить хоть где-то. Да, вот с играми пока не получилось. С железом тоже не знаю. Махлон пишет, а вы могли бы себе представить телефон на кучу терабайт лет так 10 назад? 10 лет назад, да, мог бы. 15-20 лет назад не мог бы. 10 лет назад мог бы. А к чему вы это? Про телефон на терабайте. В конце игры мы попадаем в наши дни, и главный босс Навальный, пишет Хиша. Так, я сейчас себя прям одернул, честно вам признаюсь. От пары шуток одернул. Давайте, не провоцируйте меня тоже. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, добрый день, приветствую вас, Николай Москва. Был связан с созданием контента для Министерства культуры и так далее. И хочу сказать, что тут, во-первых, надо объективно смотреть на ситуацию. Вот. А какие основные проблемы вообще есть? Первая проблема – это маленькое время на предпродакшн, который есть. То есть вообще в играх, в кино, сами знаете, в мультипликации самое главное – это проработка сценария и, соответственно, проработка там, персонажей и всего остального. Вот. Здесь проблема какая? Что в основном министерство занимается тем, что оно прорабатывает технические вопросы, связанные там, с тендерами, с проведением конкурсов там, и всего остального. Вот. А с точки зрения дальнейшей уже реализации этого проекта, всегда сталкиваемся с тем, что остается фиксированное количество времени, фиксированное количество денег, отсутствие специалистов сразу под рукой, и, соответственно, надо быстро-быстро искать, делать, собирать для того, чтобы успеть в эти сроки. Как правило, студии, которые этим занимаются, они, в общем-то, даже не то, что выживают, а как бы они занимаются своей работой. То есть здесь вот если посмотреть на там, реализацию, как это было сделано, то да, проблема со сценарием, проблема с, там, условно, с диалогами, с историей, которая должна была в этой игре, которая должна была тянуть. Вот. То есть был, видимо, выдан какой-то набор материала, но он недостаточно для того, чтобы проработать все там, ролевые модели. Но с точки зрения визуализации, в общем-то, молодцы с точки зрения этого бюджета, они умудрились как-то вот выпустить вот в этот бюджет. Поэтому тут мы всегда стоим перед одними и теми же проблемами, да, то есть как бы не дают возможность...
Будет недостаточное финансирование главная проблема.
Не, здесь проблема, то есть люди, которые горят, и очень много команд маленьких инди-разработчиков, которые выпускают классные проекты за свои деньги, выстреливают. Даже та же самая история с Atomic Heart, предположим, да, они бедные там 5-7 лет только меняли концепции, разрабатывали эту игру и, соответственно, пытались как-то реализовать. И да, то, что реализовано сейчас, это совершенно другое, что вообще изначально там чуть ли там не зомби-апокалипсис должен
да,
быть.
Да, это вот. Правильно.
И в этом-то и проблема, да, то есть они как бы созрели, как вино, как сыр, а здесь получается, что вот, ребят, вам тендер, вот вам деньги, там, сдайтесь, да, если помните, был такой период, там, в 90-х годах, в конце 90-х назывался творческая неудача, да, когда выделялись деньги, вот, а потом, как бы, извините, творческая неудача. Вот, это попытались побороться с этим, то есть сделали хороший тендер, отчитались по качеству, с точки зрения картинки и с точки зрения визуала, но вот с остальным, видимо, проблема. А это самое главное, сценарий и идея.
Ну да, понял. Ладно, давайте сейчас у нас будут новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 9 апреля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, ставьте лайки, пишите ваши сообщения в чат, и то же самое можете делать во ВКонтакте, либо в Телеграме. Радио говорит МСК латиницей в одно слово, там только чата нет, а трансляция тоже есть. Идет развитие сети. Как говорили отцы-основатели, у тех, кто хочет ограничить сеть, мозги меньше, чем у динозавров, а что случилось, всем известно. Пишет Махон, и то вот вы же мне пишете про то, что могли ли вы представить 10 лет назад телефон на 1 терабайт. Погуглите, когда вышел первый терабайтник. Какая у вас была трубка, значит, 10 лет назад? Вы же пишете, типа, не верю, что вы могли себе представить, какая у вас была трубка 10 лет назад, iPhone 5. Ну, что, сильно поменялось в момент iPhone 5 что-то? Нет, 5 iPhone у меня был на 64 гигабайта. Мне кажется, до сих пор такие есть, еще на 64 гигабайта. В чем проблема-то? Вот не в 2014 году, а в 2004, вот там да, вот там вот были трубки, так трубки. Именно так их даже, наверное, можно было называть, трубками. А в 2014 году, с 2014 года ничего, на мой взгляд, не убежало далеко. И причем здесь то, что кто-то хочет запретить сеть и так далее. Я же говорю не про сеть. Я говорю про то, что государство решило полезть в видеоигры, вложилось деньгами, выдало определенный бюджет и сроки. И за этот бюджет, и за в эти сроки получило очень сильно посредственный продукт уровня альфа-версии игры. В этом дело. Причем здесь запретить или не запретить? Я пытаюсь узнать у вас, надо ли вообще, в принципе, государству это делать. Вкладываться деньгами в развлечения. Типа видеоигр или кино, или мультфильмов. Или давайте оставим это уже частникам на бизнес. Пускай бизнес это делает. А государство, если хочет, может бизнесу помогать, но полностью не финансировать. И то помогать только так, знаете, слегонца. Только чуть-чуть подталкивая, а не выдавая полный бюджет. Ну, потому что это получилось фиаско, мягко говоря. Незаконченная история на недостаточное количество денег сделанная. Либо уж давайте тогда полноценный бюджет. Потому что вот казалось бы, сейчас мы должны накинуться на этих, значит, разработчиков. Сайбирия, что-то там как-то они называют, сибирские какие-то ребята. Должны на них накинуться и сказать, вот вы, воры, разворовали, значит, бюджеты и так далее. Но не хочется этого делать, потому что понимаешь, что в принципе за эти 500 миллионов рублей, наверное, да, наверное, вот примерно так и может выйти. С учетом расходов все на маркетинг, на все эти истории. То есть тоже их ругать как-то мне не хочется. Потому что как заготовка мне нравится. Я бы с удовольствием бы в это поиграл, если бы это была законченная игра. А не то, как она выглядит сейчас. Где ты ходишь из точки А в точку Б, как кто-то... Кто же это сказал? Илья Мэдисон, по-моему, это сказал. Это уж стример достаточно известный. Он сказал, что в этой игре... Давайте разберем все, что можно делать в этой игре. В ней можно ходить, в ней можно бродить, в ней можно скакать... И в ней можно разговаривать и драться. Вот все, собственно. Больше в этой игре делать ничего нельзя. Это маловато для настоящей полноценной и крутой игры. Полностью финансировать точно не стоит. Стоит финансировать обучение программистов, делать госкружки по интересам, финансировать инфраструктуру в регионах, пишет Илья. В одной игре один из разработчиков на форуме игры написал 500 рублей, не задонил, не имеешь права критиковать. А, ну да, обязательно. Возможно, государству нужно за свой счет создавать очень крутые игры, раздавать их бесплатно с целью изучения истории и воспитания правильных паттернов среди молодежи. Например, про ВОВ, Первую мировую космическую программу, 812 год и так далее. Перевести на все ключевые языки, и пусть весь мир играет бесплатно в хороших русских. Неплохие инвестиции, считаю. Ну, как план. Значит, как план. Но почему-то у меня есть ощущение, что все, что бесплатно, все так себе в итоге получается. И вот... Не знаю, как-то не капиталистически это все звучит. Сделать игру, и чтобы она бесплатной была в итоге. Посмотрите нашу игру Brass Age. Сделана за те же пару лет группа любителей за счет продаж версии для разработки на готовом движке. Получилась отличная игра, да и игроки указали на ошибки напрямую разработчикам, пишет Костя Че. Посмотри, что это за игра, даже интересно. Делаем работу над ошибками и пробуем еще. Сельское хозяйство разве не так поднимали? Ну, то есть, в принципе, нормально. Это XMR написал. Нормально. Выделили деньги. Получилось то, что получилось. Хорошо. Давайте просто будем считать, что это отправная точка. А дальше будет лучше. Такую точку зрения я принимаю. В принципе, неплохо. Ладно, хорошо. Такое принимаю. В автопром тоже вкладывались, а так ничего путного не родилось относительно других, конечно. Ну, тут я не знаю, не согласен. Тут в определенный момент просто произошла проблема, и вот из этой проблемы до сих пор пытаются выбраться. Но что вот прям совсем ничего не получилось, ну, не согласен. Есть же Аурус, тот же самый. Можно спорить, из каких он элементов сделан и так далее. Ну, сделан же, сделан. И движок тоже не наш, игровой, я имею в виду, движок. Unreal Engine 5 он называется. Он тоже не наш, не нашего производства. Но вот и Aorus тоже там, да, из разных компонентов сделан. В том числе и Bosch присутствует среди них. Но и машина-то получилась хорошая, хорошая. Ну, то есть это, ну, так можно делать. Не проблема. Можно использовать чужие инструменты для того, чтобы создавать что-то хорошее свое. Есть формулировка при поддержке Министерства культуры. Вот так должно быть, пишет Алекс. При поддержке. Ну, обычно эта формулировка при поддержке Министерства культуры означает, что Министерство культуры полностью профинансировало весь проект. Либо большую его часть. Обычно это выглядит именно так. Так. Не надо рассказывать о том, что мы супер-пупер игру... супер-пупер игру, а уж если рот открыли и обкакались, будь добры отвечать. А, ну и хорошо, ладно. У вас, говорит Москва, по воскресеньям есть хорошая передача про кино. Там сказали, что бюджеты производства кино в США равен бюджету рекламы этого фильма. Есть у нас, да, действительно программа про кино. Это действительно так. Про то, что бюджеты в Соединенных Штатах на рекламу и на производство они либо равны, либо на рекламу больше. На самом деле. Такое тоже бывает. Вот яркий пример — это «Барби». Фильм про Барби из последнего. На рекламу там потратили сильно больше, чем на производство самого фильма. Там чуть ли не 75% всего бюджета потратили именно на рекламу. И рекламная кампания сделала им сборы. Это правда так, да. В рекламу надо вкладываться. Вообще, если вы посмотрите в разработку чего угодно, вот из интерактивных развлечений, везде будет у вас именно такой разброс. Так это работает, это правда. Здесь не соврали в нашей, значит, программе про кино. Бету смуты сделали, можно допиливать. Картинка-то есть. Ну вот, я надеюсь, что это будет выглядеть именно так. Что это мы видим с вами только отправную точку. И сейчас на базе этой игры послушают всю эту критику с разных сторон. И добавят вам все частушки, и какой-то там большую интерактивность, и сюжет какой-нибудь хороший. Пускай это будет как дополнение, я не знаю, там, ну, по-разному можно изгаляться, но как-то это все доделают. Хороший движок, кстати, пишет Владимир. Да, движок отличный. Так, а как же мечта? Пишет Денис Девятиэтажник. Я про Ниву. Нива великолепна абсолютно. Нива блестящая. Блестящая машина, а главное, за свои деньги. Есть что-то лучше, новое? За сколько она стоит? Полтора? Сейчас. Найдите мне машину в мире, которая стоит сейчас эквивалентных денег, и она лучше, чем Нива. Ее просто нет. А Нива это еще, это же наш гелик. Это же культовая тачка. Нива, короче, нет. Нива, давайте, Нива, она там уже все, в пантеоне. Мы ее не трогаем. Она особенная, она великолепна. Аурус теперь в Петербурге будут собирать. У меня сын коробку передач для нее сидит уже месяц, конструирует. Даже так. Прикольно. Так, понимаете, логика XMR работала, если бы мы были каким-нибудь Зимбабве, где нет ничего, где нет гейм-студии, это было бы прям что-то новенькое. Но нет, у нас есть, и игры есть. Та же Леста, которая сейчас ответственна за наследство ВГ. Это танки, да? Которые Леста, это танки? Они имеются в виду? Ну да, Wargame, да, танки. Все, понял. Ну да, кстати говоря, вполне себе... студия работающая, главное, популярная и успешная. То есть у нас есть разработка игр, как индустрия существует. Здесь согласен с вами. Все реальные проекты, выстрелившие в мировом экономическом практически... Так, все реальные проекты, выстрелившие, создавались на коленках, в гаражах, а потом-то, да, можно и критиковать. Все реальные проекты на коленке и в гаражах. Понимаете, в чем проблема? Я боюсь, что в этой индустрии я имею в виду IT, игры я отношу к IT, прошло время вот этого в гараже на коленке. И у тебя для того, чтобы от компании из гаража до всемирного, значит, самой богатой и самой дорогой компании в мире, я имею в виду Apple, должно пройти сколько лет уже прошло? Уже гигантское количество, 50, 60, сколько там, когда они были организованы, в 70-х, да? Вот это все, Возник и Джобс в гараже, вот эта вся легенда. Боюсь, что сейчас надо как-то ускоряться. Плюс уже технологии дают возможности делать это все быстрее. И в гараже и на коленке это не про 500 миллионов рублей. Тоже. Это уже не коленка и уже не гараж. Это уже полмиллиарда. Киберпанк 2077 — это игра от производителя Ведьмака. Она на выходе практически провалилась. Было много багов и недоработок. Но ничего, ребят со временем допилили патчами и дополнениями. Это правда. Кстати говоря, но и там бюджет был безумный, особенно был безумный бюджет на рекламу, и изначально это была самая настоящая лажа. Это правда, но я надеюсь, что будет что-то подобное. То есть решили взять пример с разработчиков Ведьмака, но пошли не по той игре. Хорошо, будем надеяться, что будет это выглядеть примерно так же. Так, со Смутой, конечно, печально вышло, геймплей ужасный и сырой, возможно, если бы не торопили, то что-то бы и вышло. Киберпанк тоже вышел ужасно, но вот многие ссылаются на этот Киберпанк. А полноценной игрой стал только через 2 года после релиза, просто инвесторы поторопились с выходом. Наверное, почти все крупные игроделы переносят свои релизы и не раз. Надеюсь, что патчами пофиксят Смуту и станет получше, хотя бы багов не будет явных. Тоже на это надеюсь, я надеюсь, что сейчас это все не забросит. Я вот чего боюсь, это так, что сейчас из-за этого провала... А медийное, это, конечно, провал. Что сейчас скажут: о, не, все, ладно, закрыли вопрос с игровой индустрией, больше в это не лезем, этих, значит, мы на кол. Как было, собственно, вот они про Смуту игру делали, вот так же с ними разберемся, четвертуем, там еще что-нибудь с ними сделаем. А, закрываем эту студию, может быть, кого-нибудь судим за растрату, еще за что-нибудь, и забываем вообще, в принципе, про то, что мы лезем в разработку видеоигр. Надеюсь, что вот этого не произойдет. Нам нужно отнестись к этому как к опыту. Он не до конца прям провальный. Просто это не игра. Не игра в том понимании, чего от нее ждали. Ну, это просто не оно. Но нужно от этого оттолкнуться, постараться и здесь доделать. Может быть, даже какие-то еще деньги выделить, ну, следить за их растратой получше, конечно, за тем, как будут это все тратить. И дальше постараться тоже во что-нибудь вложиться. Исторических периодов, которые можно было бы воссоздать на компьютерном экране, у нас целый вагон. Я вообще всю жизнь мечтаю, чтобы кто-нибудь сделал какую-нибудь игру в, там вот, в эпоху революции какой-нибудь февральской. Это же вообще просто кладезь самая настоящая, а не эпоха. Там можно столько всего, столько персонажей. Так можно это все интересно обыграть. Надеюсь, что когда-нибудь дойдут у кого-нибудь до этого руки. Так. Продам свой марафон желаний, как создать игру на коленке в гараже за 500 миллионов, пишет Юрий Константинов. Главное, с налогами. Тут не промажьте, вот это вот самое главное. Новая Смута навела Смуту. Ну, есть такое, на Денис пишет. Теперь существует множество аналогов того же Скайпа от Darknet. Не учитывайте, это как изнанка зеркала. Махон, я не понимаю, к чему вы ведете. Вот вы написали мне уже сообщение 15, я не понимаю, к чему они все. Я их смысл понимаю, но не понимаю, с чем вы спорите. Вот в том, что я говорю. Вы просто как будто про другую тему разговариваете. Просто про схожую. Так. Поздно подключился. Что-то было про Wargaming, который финансирует ВСУ. Плохие ребята, пишет Андрей. Да, они уже не наша студия. У нас есть отдельная студия, которая управляет отдельной игрой. Точно такой же, как вот эта вот история про танки. Короче говоря, не знаю. Осадочек остался в этой всей истории. И все чаще и чаще приходится об этом говорить, потому что начинаешь больше на это обращать внимание. Времена тяжелые. Деньги, не сказать, что есть лишние. Но при этом деньги есть. Их нужно просто грамотно вкладывать. И давать, главное, тем, в кого ты вкладываешь эти деньги, пространство для маневра. Чтобы они продемонстрировали все, на что они способны. Вот здесь этого не случилось. Мы учимся, мы вот идем по этому пути тяжелому, с большим запозданием, судя по всему, производства вот этих вот больших игр. Кстати говоря, мы не единственные здесь. Вот недавно был скандал в Сингапуре этот скандал случился. Большая коммерческая компания, которая называется Ubisoft. Это для тех, кто в курсе, конечно, не надо пояснять, но для тех, кто не в курсе, это большой разработчик игр, который вот ответственен за тот же самый, например, Assassin's Creed. Очень известные игры. Вот они обратились с идеей, с проектом к правительству Сингапура, чтобы разработать игру, вот тоже как-то там это все должно было быть на, значит, совместных началах, финансирование от Сингапура, от них разработка, и будет супер крутая игра, они ее рекламировали как игру абсолютно нового уровня. И вышла, она стоила сильно дороже, чем та же самая Смута, и вышла примерно так же плохо. То есть вышел полный отстой. Он делался намного дольше, он делался чуть ли не 10 лет, по-моему. Делалась эта игра, она называлась Ships, что-то там про корабли, кажется, точно не помню название, но не суть важно. В общем, уже мы не первые, кто таким образом облажался. Вот Сингапур тоже умудрился так облажаться. Государство периодически лезет в эту индустрию, и пока не особо хорошо получается. Надеюсь, что у нас получится чуть лучше в ближайшее время. Надо воспринять это как урок, никак иначе. Пока неудачно. Да, пока неудачно. Но я бы сильно не ругал этих ребят, которые это сделали. Потому что как пробник, это выглядит даже интригующе, я бы сказал. Вот наблюдать за... Вот так я там смотрел, как играют в это люди. Вот там прогулка, идет боярин, у него все такой наряд красивый, все, и рядом церковь какая-то стоит, курочка какая-то бежит. Думаешь, о, Русь-матушка вроде как даже. Даже и неплохо. Но когда начинаешь с этим совсем взаимодействовать, конечно, да, понимаешь, что не играет. Веду к тому, что, не спорю, игры часто ведут к развитию многого. Да, нужны люди из профиля, а не менеджеры при создании игр. Да и не стоит ограничивать частников. Вот пишу вам в тележеньке прекрасный пример частной инициативы. Нет, я как раз не считаю, что нужно ограничивать. Я считаю, что нужно с инициативными частниками работать. И работать грамотно. И не... чтобы идея стояла во главе угла. Не государство, чтобы все-таки приходило, наверное, с этой инициативы и искало под свою идею каких-то там реализаторов, а чтобы пришел искать вот этих людей с идеей, талантливых, сценаристов, игроделов, режиссеров, вот кого угодно, искать талантливых людей с идеей и помогать им эту идею реализовать, чтобы они этой идеей болели. И тогда это обязательно будет успех. По-другому вот пока не получается. Но нужно, чтобы люди... И главное, чтобы давали нормально время на то, чтобы реализовывать эту идею. Ну и на самом деле, наверное, не стоит забывать про бюджеты. То есть если вы хотите по-настоящему хороший продукт, вот при выполнении всех пунктов, которые я уже назвал выше, нужно и денег дать. Достаточное количество. Давайте так, не дать, а чтобы денег было достаточное количество. Либо найти инвестора и помочь с поиском инвестора, либо... самому выступить инвестором, но лучше, чтобы государство, конечно, было одним из инвесторов, а не полностью финансировало подобные проекты. И так как-то нам всем тоже будет не совсем обидно от этого всего. Идея отличная, начало положено, разовьют, думаю. Хотя эффект первого впечатления упущен, но веришь и буду следить за ними. Да, первое впечатление, конечно, так себе, но последим, посмотрим, как будет дальше. А это была программа «Отбой». Сейчас у нас будет рубрика «Провиант». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.